Глава 14. Обычаи Майена. Когда за Мэттом закрылась дверь, Перин покачал головой. Да, этот скорее сам себя по голове молотом треснет, чем в двуречье вернется. Разве что по крайней необходимости. Перину и самому хотелось бы найти такое решение, которое позволило бы ему не возвращаться. Только вот не было такого решения. И с этим неумолимым, как железо, фактом приходилось смириться. Кажется, вся разница между ним и Мэттом состоит лишь в том, что он, Перин, готов признать неизбежное. Он расстегнул ворот рубахи и невольно застонал, хотя старался делать это как можно осторожнее. Все левое плечо представляло собой огромный, уже потемневший кровоподтек. Троллок увернулся от его топора, и только сноровка Фейли, умело обращавшейся с ножом, уберегла Перина от куда более страшной раны. Плечо ныло, и умывание доставляло боль. Хорошо еще, что холодной воды в тире хоть залейся. Перин уже собрался в дорогу. В седельные сумы он не положил лишь то платье, которое наденет завтра утром. Как только взойдет солнце, он отправится к Лоэлу. Нет никакого смысла беспокоить Агира сегодня вечером. Тот, скорее всего, уже улегся спать. Единственной загвоздкой оставалась Фейли. Он никак не мог решить, что сказать ей. Ведь для нее даже остаться в тире было бы безопаснее, чем уехать с ним. Неожиданно со скрипом отворилась дверь, и на Перина повеяло ароматом духов, цветочным ароматом. Так мог бы пахнуть вьюнок в жаркую летнюю ночь. Этот томный запах не был сильным. Возможно, никто, кроме Перина, его бы не учуял. Но он знал, что Фейли не стала бы пользоваться такими духами. Однако юноша удивился еще больше, когда в комнату вошла Берилейн. Она заморгала, ухватившись за дверной косяк, и Перин понял, что для нее в комнате слишком темно. «Ты что, собрался куда-то ехать?» — неуверенно спросила она. Свет лампы с коридора падал на фигуру молодой женщины, и трудно было отвести взгляд от такой красавицы.
«Да, миледи».
Он поклонился, пусть неловко и неумело, но так галантно, как сумел. Фейли может фыркать по этому поводу сколько ей угодно. Но Перин не видел причины, почему бы ему не проявить учтивость. Завтра утром. «И я тоже». Она закрыла за собой дверь и скрестила руки на груди. Перин отвел взгляд и только посматривал на нее краешком глаза, надеясь, что она этого не заметит. Берилейн, как ни в чем не бывало, прошла в комнату. Свет единственной свечи отражался в ее темных глазах. «После того, что случилось сегодня...» «Завтра же я отбываю. Поеду экипажем до Годена, оттуда отплыву в Майен. Мне следовало бы отбыть несколькими днями раньше, но я задержалась, надеясь найти верное решение. Только его, разумеется, не было, о чем я могла бы догадаться и раньше. Случившееся сегодня вечером убедило меня в этом окончательно. То, как он расправился с ними, все эти молнии, проносившиеся по коридорам, с меня довольно». «Я уезжаю завтра».
«Миледи», — смущенно проговорил Перин, — «а почему вы говорите об этом мне?»
Берлин вскинул голову. Это движение напомнило Перину одну кобылку, которую ему доводилось подковывать в Эммондовом лугу. Та, помнится, все норовила ухватить его зубами. «Чтобы ты передал это лорду-дракону, конечно». Однако было по-прежнему непонятно, почему она обращается к нему.
«Вы и сами можете сообщить ему», — сказал Перин не без раздражения. «А у меня на это времени нет, ведь завтра в дорогу».
«Мне кажется, он не захочет меня видеть». Берилейн была прекрасна, и любому мужчине было бы приятно увидеть ее лишний раз, и она очень хорошо это понимала. Перину показалось, что вначале она собиралась сказать что-то другое. «Что же ее так беспокоит?» — размышлял юноша. То, что приключилось вечером в покоях Ранда, или то, как он расправился с напавшими отродьями тени? Может и так, но, судя по надменному взгляду, Берилейн не из тех, кого легко напугать.
«Передайте свое послание со служанкой. Вряд ли я увижу Ранда до своего отъезда. Любая служанка отнесет ему записку». «Лучше, чтобы это сделал ты, друг лорда-дракона».
«Отдайте свое письмо служанке или кому-нибудь из аильцев».
«Ты не выполнишь мою просьбу?» — недоверчиво спросила она. «Нет», — отрезал Перин, — «разве вы меня не расслышали?»
Берлейн вновь вздернула голову, но уже не так, как в первый раз. Правда, Перин так и не понял, в чем разница. Пристально глядя на юношу, она пробормотала чуть ли не про себя. «Какие поразительные глаза!»
«Что?»
— машинально отозвался Перин и вдруг спохватился, что стоит перед ней обнаженный по пояс. Пристальный изучающий взгляд Берлейн вдруг напомнил ему то, как покупатели осматривают заинтересовавшую их лошадь. Еще немного, и она примется ощупывать его лодыжки и проверять зубы. Юноша торопливо схватил лежавшую на кровати приготовленную на утро рубаху и натянул ее. «Отдайте свое послание слуге, а я ложусь спать. Завтра мне подниматься ни свет ни заря».
«А куда ты направишься завтра?»
«К себе на родину, в Двуречье. Час поздний, и коли вы тоже собираетесь завтра в дорогу, то и вам не помешает выспаться. А я очень устал».
Перин демонстративно зевнул. Но Берлейн и не подумала уходить. «Ты ведь кузнец?» — спросила она. «Мне в Майне как раз нужен кузнец. Хочу заказать фигурные железные решетки. Может, задержишься у меня, прежде чем отправишься в Двуречье? Думаю, в Майне тебе будет не скучно».
«Я еду домой», — твердо заявил он. «А вам лучше вернуться в свои покои».
Она слегка пожала плечами, и юноша поспешно отвел глаза. «Ну что ж», — пробормотала она, — «не сегодня, так завтра. Я всегда добиваюсь, чего хочу. А хочу я...» Берлин помедлила, оглядывая Перина с головы до ног. «Заполучить фигурную железную решетку на окно моей спальни». Она улыбнулась так невинно, что у Перина кровь застучала в висках. Дверь снова открылась, и в комнату вошла Фейли.
«Перин», — произнесла девушка, — «сегодня я была в городе, искала тебя, и до меня дошел слух».
Она осеклась, увидев Берлин. Первенствующая не обратила на Фейли никакого внимания. Подойдя к Перину вплотную, она игриво пробежала пальцами вверх по его руке к плечу. На миг юноше показалось, что она хочет пригнуть к себе его голову и поцеловать. Берлейн и впрямь подняла лицо, но в то же мгновение отступила, ласково погладив Перина по шее. Все произошло так быстро, что он даже пальцем шевельнуть не успел, чтобы остановить ее. «Помни», — тихим голосом промолвила Берлейн, как будто они были одни в комнате, — «я всегда добиваюсь своего». С этими словами она повернулась и, пройдя мимо Фейли, вышла из комнаты. Перин ждал, что сейчас Фейли задаст ему жару, но она лишь глянула на набитые сидельные сумы на кровати и сказала. «Видно, и до тебя дошел этот слушок.
Но, Перин, это ведь только слух».
«Коли толкуют о желтых глазах, это уже не просто слухи», — отозвался юноша.
«Почему она так спокойна?» — недоумевал он. «Я-то думал, она вспыхнет, как сухая солома, брошенная в костер».
«Ладно», — промолвила Фейли.
«Но как ты собираешься отделаться от Морейн? А что, если она попытается остановить тебя?»
«Не попытается, если не узнает. Но даже если попробует, я все равно уйду. Фейли, у меня в Двуречье друзья и родные, и я не могу оставить их на милость белоплащников. Ну, а Морейн, надеюсь, она не прознает о моем уходе, пока я не окажусь далеко от города».
Даже глаза у Фейли были спокойны, как темная гладь лесного озера. От ее невозмутимости у Перина зашевелились волосы на затылке. «Но подумай, сколько времени потребовалось на то, чтобы эти слухи дошли до Тира. Не одна неделя, а ты будешь добираться до дома куда дольше. Может, к тому времени белоплащники уже уберутся из Двуречья? Пойми, я сама хочу, чтобы ты ушел отсюда. И не мне тебя отговаривать, просто ты должен как следует все обдумать».
«Я доберусь туда быстро, если пойду путями», — сказал Перин. «Это займет 2 дня, от силы 3». Он надеялся, что поспеет за 2 дня, хотелось бы побыстрее, но, увы, это невозможно.
Фейли уставилась на него, будто не веря своим ушам. «Ты такой же сумасшедший, как Рандал Тор», — выпалила она, а затем уселась на кровать, положив ногу на ногу, и принялась поучать его, точно не смышленыша. «Зайди в пути и выйдешь оттуда, потеряв рассудок. Если, конечно, вообще выйдешь, на что мало надежды. Пути поражены порчей, Перин. Там уже 3, а то и 4 сотни лет царит непроглядная тьма. Спроси у Лоэла, он тебе все расскажет. Это ведь агиры создали пути.
То ли построили их, то ли вырастили. Но теперь они и носу туда не кажут. И, наконец, если тебе все же каким-то чудом удастся проскочить через пути невредимым, одному свету ведомо, где ты выберешься наружу. Я уже бывал в путях Фейли. От этого путешествия у Перрина сохранились не лучшие воспоминания. Лоэл проведет меня, как в прошлый раз. Он умеет читать указатели и отыщет для меня верную дорогу. Когда узнает, как это важно, он поможет мне снова. Перрину казалось, что Лоэл сам не прочь убраться из Тира. Видимо, он опасался, что его разыщет мать. Юноша был уверен, что Агир не откажет ему в помощи.
«Ну, ладно», — сказала Фейли, нервно потирая руки. «Я ведь искала приключений. А это, пожалуй, как раз то, что мне нужно. Уехать из Тира прочь от дракона Возрожденного, пройти путями и сразиться с белоплащниками. Как думаешь, сумеем мы убедить Тома Мерилина отправиться с нами? Раз уж нет барда, сгодится и менестрель. Он мог бы сочинить песню, героями которой станем мы, ты и я, а не дракон Возрожденный или Аис Седай. Когда выступаем? Утром?»
Перрин глубоко вздохнул и сказал, стараясь придать голосу твердость: «Фейли, я пойду один. Со мной будет только Лоэл».
«Нам потребуется вьючная лошадь», — сказала Фейли, будто не расслышав его слов. «Нет, пожалуй, две. В путях темно, значит, надо захватить с собой фонари и побольше лампового масла. А как твои земляки, Перрин? Они ведь фермеры. Станут ли они драться с белоплащниками?»
«Фейли, ты слышала, что я сказал?»
«Да слышала, слышала», — отрезала девушка. Набегавшие тени придавали ей суровый вид. «Ты, как всегда, сморозил глупость. А если твои фермеры не захотят идти на бой? Разве они умеют сражаться? Кто станет обучать их? Ты? В одиночку?»
«Я сделаю то, что должен», — терпеливо ответил Перрин.
«И обойдусь без твоей помощи». Фейли порывисто вскочила с места, будто собираясь вцепиться ему в горло. «Может, ты думаешь, Берлейн пойдет с тобой? Станет она защищать тебя со спины? Или ты предпочитаешь, чтобы она мурлыкала, сидя у тебя на коленях? Заправь рубаху, ты, олух волосатый! Почему это у тебя такая темень? Может, от того, что Берлейн нравится полумрак? Как же дождешься ты от нее помощи против чад света?»
Перрин открыл было рот, чтобы оправдаться, но сказал вовсе не то, что собирался.
«А она совсем не дурна собой, это Берлейн. Какому мужчине не понравится, коли такая крошка усядется ему на колени?»
Боль в глазах Фейли пронзила его сердце, но он заставил себя продолжить.
«Я подумываю, не отправиться ли мне в Майн после того, как покончу с делами дома. Она, знаешь ли, меня приглашала».
Лицо Фейли окаменело. Некоторое время она смотрела на него, не произнося ни слова. Затем резко повернулась и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Перрин бросился было ей вдогонку, но замер, вцепившись руками в дверной косяк. Глядя на след, оставленный на двери его топором, юноша в отчаянии заговорил. Говорил он то, чего не мог сказать ей. «Я убивал белоплащников. Убивал, защищаясь. Но в их глазах я преступник. Фейли, я возвращаюсь домой, чтобы умереть. Это единственный способ спасти моих земляков. Пусть белоплащники повесят меня и оставят в покое двуречье. Поэтому я не могу взять тебя с собой. Не могу. Ты бы попыталась помешать им. Тогда...» Перрин уперся лбом в дверь. «Теперь, во всяком случае, она не будет жалеть о нем. Это самое главное. Пусть найдет себе другое приключение подальше от белоплащников, таверенов и пузырей зла. Только это имеет значение. Беда не должна коснуться ее. Но как же ему хотелось завыть от тоски и душевной боли». Фейли стремительным шагом неслась по коридорам, не замечая шарахавшихся в стороны встречных. «Перрин, Берлейн! Перрин, Берлейн! Неужто ему нужна эта белолицая потаскуха, которая вечно болтается повсюду чуть не голышом? Да он и сам не знает, что ему нужно! Болван волосатый, шут тупоголовый, одно слово — кузнец! А уж эта змея подколодная Берлейн! Еще и нос задирает, коза безрогая!» Фейли сама не понимала, куда идет, пока неожиданно не приметила в отдалении Берлейн, шествовавшую скользящей походкой, в одеянии, открывавшем куда больше, чем скрывавшем. Все ее движения были рассчитаны на то, чтобы привлекать взгляды мужчин.
Не успев понять, что делает, Фейли обогнала Берлейн и на пересечении коридоров преградила ей путь.
«Перрин Айбора мой!» — выпалила она. «Держись от него подальше со своими улыбочками!»
Произнеся это, Фейли покраснела до корней волос. Надо же было такое ляпнуть. Не хватало еще, чтобы она, словно обычная деревенская девчонка, ввязалась в драку из-за этого олуха. Берлейн холодно приподняла бровь. «Твой, говоришь? Что-то я не заметила на нем ошейника. У вас, служанок или кто-то там, фермерская дочка, вечно что-то странное на уме».
«Служанка? Кто служанка? Я?»
Фейли прикусила язык, сдерживая рвавшуюся с него брань.
«Тоже мне важная птица, первенствующая в Майне, да весь ее Майн, меньше иного салдейского поместья. При салдейском дворе она бы и недели не протянула. Хотелось бы посмотреть, как бы она стала читать стихи во время соколиной охоты. Смогла бы она весь день, проведя в седле, за полночь играть на цитре, обсуждая заодно, как отражать набеги троллоков. Она думает, что знает, как обходиться с мужчинами, да? А известен ей язык вееров? Известно ли ей, как дать мужчине знать о своих мыслях и чувствах, желаниях, о том, подойти ли тому или остаться рядом? Да и о многом еще, одним лишь движением запястья, легким взмахом кружевного веера. «Сияй меня, свет», — опомнилась Фейли. «О чем это я? Сама же поклялась никогда в жизни больше не брать в руки веера. Но в Салдее умели обращаться не только с веерами». Неожиданно Фейли поняла, что в руке у нее нож, а по салдейским обычаям нож стоит вытаскивать лишь в том случае, если собираешься им воспользоваться.
«Мы, салдейские простолюдинки, умеем окорачивать распутниц, сманивающих чужих парней. Если ты сейчас же не поклянешься оставить Перрина Айбора в покое, я обрею тебя наголо. Голова будет как яйцо. Может, тогда ты и приглянешься к какому-нибудь птичнику». Неуловимым движением Берлейн схватила Фейли за запястье. Не успев понять, что случилось, девушка взлетела в воздух и грохнулась на пол с такой силой, что и вздохнуть не могла.
«Такой обычай у нас в Майне», — сказала Берлейн, с улыбкой похлопывая по ладони клинком выхваченного из руки Фейли ножа.
«Тир частенько подсылает к нам наемных убийц, а стража не всегда оказывается рядом. Я презираю твои потуги, деревенщина, а потому поступлю вот так. Твоего кузнеца я заберу себе, и он останется у меня вместо собачонки до тех пор, пока не надоест. Даю тебе в том агирскую клятву. Он ведь и впрямь не дурен. Такие плечи, ручища, не говоря уж о глазах. Малость неотесанный, конечно, но, думаю, это можно исправить. Мои придворные научат его одеваться и посоветуют сбрить эту дурацкую бороду. Куда бы он ни отправился, я найду его и заполучу. Ну а когда он мне наскучит, можешь забрать его себе, если, конечно, ты к тому времени еще будешь его интересовать».
Фейли удалось набрать, наконец, в легкие воздуха. Поднявшись на ноги, она выхватила второй нож. «Сейчас я сдеру с тебя то, что ты считаешь одеждой. Отволоку к нему и заставлю в его присутствии признаться в своем бесстыдстве».
Выкрикивая эти слова, Фейли думала: «Свет, что же я делаю? Ведь я и впрямь говорю и веду себя, как последняя деревенщина». Хуже всего было то, что она действительно собиралась притворить свою угрозу в жизнь.
Берлейн была настороже и сложила ладони веером, приготовившись отразить нападение. Судя по всему, она намеревалась драться голыми руками, а не отобранным у Фейли ножом. Осторожно, мягко ступая, Фейли на цыпочках двинулась ей навстречу. И в этот момент между девушками неожиданно вырос Руарк и вырвал ножи у обеих, те и опомниться не успели. «Вам что, мало той крови, что пролилась сегодня вечером?» — сурово спросил он. «Вот уж от кого я не ждал драки, так это от вас».
Фейли оторопела, но только на миг. Развернувшись всем корпусом, она нанесла удар кулаком, метя Руарку под ребра. Такой удар сбил бы с ног и самого сильного мужчину. Однако Аилец, даже не взглянув в ее сторону, перехватил руку Фейли и, вывернув, прижал к ее же бедру. Неожиданно для себя Фейли обнаружила, что не в силах пошевелиться. Оставалось лишь надеяться, что Руарк не повредил ей в руке сустав.
Как будто ничего не случилось, Аэлиц обратился к Берлейн. «Сейчас ты отправишься в свои покои и не высунешь оттуда носа, покуда солнце не поднимется над горизонтом. А я прослежу, чтобы тебе не приносили никакой снеди. Авось малость поголодав, ты смекнешь, что сейчас не время и не место для свар».
Берлейн гордо подняла голову. «Я первенствующая Майна. Ты не смеешь мною помыкать, как «ступай в свои покои сейчас же», — спокойно повторил Руарк.
Фейли тем временем решила, что, пожалуй, сумеет пнуть его ногой. Но, видимо, даже мысль об этом заставила ее слегка напрячься, что не укрылось от Руарка. Он чуть-чуть повернул ей запястье, и девушке пришлось привстать на цыпочки. Аилиц меж тем продолжал говорить с Берлейн. «А если откажешься, придется повторить наш предыдущий разговор. Прямо здесь». Берлейн то краснела, то бледнела.
«Ладно», — проговорила она, наконец, дрожащими губами.
«Если ты настаиваешь, я, возможно, не собираюсь с тобой спорить», — отрезал Руарк. «Считаю до трех, и чтоб я тебя больше не видел. Не то... раз...»
Охнув, Берлейн подхватила юбку и пустилась на утек. Но даже удирая, она ухитрялась покачивать бедрами.
Фейли с изумлением воззрилась ей вслед. Такое зрелище стоило вывернутой руки. Руарк тоже следил за первенствующей. На губах его играла легкая усмешка.
«Ты что, собираешься держать меня всю ночь?» — спросила Фейли.
Руарк отпустил ее руку, а оба отобранных ножа заткнул себе за пояс.
«Это мои ножи!» — запротестовала девушка.
«Я забираю их, такова расплата», — пояснил Аилец. «Наказанием для Берлейн, которой придется сидеть в заперти, как нашкодившей девчонке, стало то, что ты стала тому свидетелем. Ты же лишишься ножей, которые так ценишь. Считай, легко отделалась. Я ведь знаю, что у тебя и другие есть. Останешь спорить, я и те заберу. Мир и порядок нарушены не будут. Я этого не допущу».
Фейли возмущенно уставилась на него, но промолчала. Она поняла, что Руарк слов на ветер не бросает. Остаться вовсе без ножей ей не хотелось. Они были сделаны настоящим мастером, специально для нее, как раз по руке.
«А что ты имел в виду, когда напомнил ей о предыдущем разговоре?» — спросила Фейли. «То-то я удивилась, когда она припустила во всю прыть». «Это касается только ее и меня. А тебе я вот что скажу. Не задирай ее больше, Фейли. Сдается мне, не она затеяла эту стычку. Ее оружие вовсе не ножи. А вздумаете еще чего учинить, обе отправитесь вывозить отбросы. Здесь, в тире, кое-какие задиры вздумали было не считаться с тем, что я провозгласил мир в этом месте, и продолжили сходиться в поединках. Но запах нечистот живо их образумил. Надеюсь, тебя не придется учить уму-разуму таким же образом».
Фейли дождалась его ухода и лишь тогда ощупала ноющее плечо. Руарк напомнил ей отца. Тот, конечно, не выворачивал ей рук, но, как и Руарк, не давал спуску задирам и забиякам, независимо от их положения. И никому не удавалось застать его врасплох.
«Может, стоит подначить Берлейн на новую ссору? Ради того, чтобы посмотреть, как первенствующая Майна, обливаясь потом, катит тачку с отбросами». Но Руарк обещал, что такое развлечение достанется обеим. И, похоже, не передумает. Ее отец тоже всегда держал свое слово. А вот Берлейн... Что-то из сказанного ею тревожило Фейли. Агирская клятва. Так говорили, когда хотели подчеркнуть нерушимость данного обещания. Агиры никогда не нарушали своих обетов. Агир клятвопреступник звучало бы так же нелепо, как отважный трус и мудрый глупец.
«Так ты задумала отобрать его у меня, курица безмозглая?» произнесла Фейли вслух и громко рассмеялась. «Да к тому времени, когда ты увидишь его снова, если вообще увидишь, он станет моим навсегда». Посмеиваясь и время от времени потирая плечо, Фейли направилась к себе. На душе у нее полегчало.